Музей-бункер Ляши – один из самых скандальных и мифических объектов последних десятилетий в Калининграде. Калининградский историк Сергей Трифонов неоднократно заявлял, что под этим бункером есть подземные скрытые этажи и, возможно, в них находится янтарная комната. Так это или нет, покажет время, а пока что, это всего лишь сенсационное заявление. Последний комендант Кёнигсберга Отто фон Ляш находился во время штурма города в своем бункере на Парадеплац. Сегодня это музей-бункер. В конце января 1945 года генерал Отто Ляш отдал приказ о строительстве для своего штаба в районе спешно оборудуемого нового командного пункта на площади парадов нового мощного бункера по типовому проекту, разработанному ранее проектировщиками строительной организации ТАТА. Возводился бункер силами и средствами нескольких организаций, которые продолжали функционировать в Кёнигсберге даже после тотальной мобилизации их рабочих и служащих в Фольксштурм и на строительство так называемого «Восточного вала». Среди них можно назвать филиал акционерного общества Вайса и Фрайтага бетонные и железобетонные наземные и подземные сооружения, центральную контору Улиуса Бергера подземное строительство и другие. Защитные и защитно-герметические двери были изготовлены фирмой Франца Шриттера «Железо и сталь», строительство, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней фирменные клейма. Ограниченные сроки строительства и нехватка квалифицированной рабочей силы и специалистов вынуждали строителей собирать строительные конструкции, вентиляционное оборудование, дренажные устройства, приборы отопления, насосные установки, клапаны перетекания воздуха и другое. Как говорится, с мира по нитке, благо всего этого было в достатке в руинах центральных кварталов. Монтаж этого оборудования осуществлялся специалистами общества с ограниченной ответственностью Шифера и Валькера. К 7 марта 1945 года бункер группы управления командного пункта крепости Кёнигсберг был готов. Свое решение на перенос командного пункта из подвала главной почтовой дирекции генерал Ляш обосновал так: «Спокойно работать там моему штабу было просто невозможно. Любой артиллерийский снаряд, даже малого калибра, без труда пробил бы надподвальное перекрытие, находившееся почти на уровне земли». Бункер представляет собой правильный параллелепипед, выполненный из монолитного железобетона и состоящий из двух отсеков по длине, разделенным сплошным температурно-осадочным швом. Общая длина сооружения 42 метра. Ширина около 15 метров и высота порядка 5 метров. Покрытие бункера состоит из полутораметрового слоя железобетона, заполнителем которого были гранитный щебень и битое стекло, бетонной гидроизоляции и метровой защитной грунтовой толщи. Бункер имеет коридорную планировку и насчитывает 17 штабных и 6 вспомогательных помещений, тамбуры, санитарные узлы, технические и вентиляционные помещения. Толщина наружных стен составляет 70-80 см, внутренних 40-50. Бункер оборудован двумя входами тупикового типа с защитными и защитно-герметическими дверьми. Закрытие их осуществляется при помощи клиновых задраек. В состав инженерных сетей входили канализация, водопровод, отопление, приточная вентиляция и дренаж. Напор воздуха в штабных помещениях регулировался специальными клапанами перетекания. Здесь же имелся и водосборный колодец, собиравший грунтовые воды, которые насосами перекачивались в систему ливневой канализации города. Также осуществлялось и удаление фекальных вод. По стенам коридора пролегала фосфоресцирующая, светящаяся в темноте, полоса. У каждого входа в бункер находились круглые металлические сооружения с коническим покрытием, бывшие городские трансформаторные будки, для размещения охраны лиц, осуществлявших пропускной режим. Как уже мы отмечали, бункер, группа управления, входил в состав командного пункта коменданта крепости Кёнигсберг, наряду с группой обеспечения и узлом связи. Все эти три составные части командного пункта имели телефонную и радиосвязь и соединялись между собой ходами сообщения в виде траншей полного профиля, глубиной 150 см, с одеждой крутности из досок, прикрытых маскировочными сетями. По периметру командного пункта осуществлялось круглосуточное патрулирование. С воздуха он прикрывался огнем зенитной батареи. Накануне капитуляции Кёнигсбергского гарнизона в штаб к последнему коменданту отправились парламентеры по просьбе полковника Хефкера с переводчиком. Подполковник Яновский, Капитан и Федорка и Шпитальник двинулись в сторону бункера, чтобы вручить ультиматум. Как вспоминал Яновский, местность была сильно запружена разбитой техникой, трупами, все вокруг горело. Кругом баррикады, путь, который можно было пройти за каких-нибудь полчаса, преодолевали. 2. Артиллерийский огонь по разведанным целям сделал свою работу. Атталяш отмечал, что от такого огневого удара многие сошли с ума. Это не мог выдержать никто. Некоторые источники утверждают, немецкое положение было изначально безнадежным, сопротивление – бессмысленным, а упертое затягивание финала увеличивало потери с обеих сторон и вело к разрушениям. Командующий 11-й гвардейской армией Галицкий вспоминал, что фашистами все здания были подготовлены к обороне, в стенах пробиты амбразуры, которые умело маскировали. Дома через подвалы соединялись подземными ходами. По ним противник мгновенно подбрасывал свежие силы на атакуемый участок. Как вспоминал Яновский, Ляж до последнего не хотел подписывать приказ о капитуляции и брать на себя ответственность. Офицеры штаба Ляша в момент присутствия парламентеров отдавали приказ в устной форме командирам частей о том, чтобы они сдавались вопреки командам коменданта. По версии Галицкого, город было приказано удерживать любой ценой. Это угадывалось по действиям Ляша. Он опасался либо окружения гарнизона, либо прорыва наших войск к центру города, где находился его штаб. Стремясь предотвратить и то, и другое, он вынужден был распылять свои силы, следовательно, и воспользоваться этим. Маршал Васильевский приказал не прекращать боевых действий, держать противника в напряжении и не давать организовывать новую оборону. Отто фон Ляж за военные преступления на территории Советского Союза был приговорен к 25-му годам лишения свободы. Правда, освободился уже в 1955 году, после чего написал книги «Кнут и пряник» и «Так пал Кёнигсберг». Так или иначе, в своих работах Ляж рассказывает о своей версии войны, падения Кёнигсберга, режиме, имея свое личное отношение ко всему происходившему. Первый протокол допроса, находящийся в ЦАМО, дает понять, что Ляж безоговорочно, беспрепятственно выдал всю информацию. Он отвечал на вопросы полно и четко. А уже после заключения, вернувшись в Германию, несколько осмелел и стал писать свою версию падения Кёнигсберга.